турки объявили секретарю австрийских уполномоченных, что успехи русских вовсе не так велики, как разглашается, что русская армия при взятии Очакова потерпела такой урон, что не в состоянии более ничего предпринять, и потому у них, турок, будет довольно времени поправить свои дела. Цесарские министры своей стороны объявили русским уполномоченным, что находящийся при армии Миниха австрийский полковник Беренклау дает знать то же самое и упрекает фельдмаршала, что город взят без всякого порядка, отчего и потеряно так много людей. Граф Остейн сообщал все это с великим сожалением и оговорками, чтобы русские уполномоченные не оскорблялись его словами, что он принужден объявить об этом как министр союзного государя, и просил, чтобы уполномоченные не ссорили его и полковника Беренклау с графом Минихом. Потом Остейн начал жаловаться, что турки, безопасные теперь с русской стороны, обратят все свои силы против Австрии, которая одна должна будет взять на свои плечи всю тяжесть войны. И от настоящих переговоров с турками нельзя ожидать успеха, потому что турки будут держать себя высоко, как уже и теперь видно из их поступков. В Вене Кенигсек жаловался Ланчинскому на беспрестанные злополучия, особенно на болезни, свирепствовавшие в цесарской армии от нездорового воздуха. Хотя больные и не умирают, но не могут служить службы. Заболевают и генералы. Скот падает неслыханным образом. Шафиров, Волынский и Неплюев находились в очень неприятном положении, не зная, кому и чему верить. Тем более, что не получали от Миниха ни одной строки, тогда как сами писали к нему уже 5 раз. Они не знали ничего верного об успехах русского оружия, а в инструкции им было сказано, чтобы они соразмеряли свои требования именно с этими успехами. До сих пор, благодаря лету, уполномоченные стояли в палатках около Немирова. Но если Конгресс протянется и наступит осень, то оставаться в палатках будет нельзя, а в городе жить негде, ибо Немиров представлял самое бедное местечко. Боялись и разбойников, гайдамаков, которые собирались большими шайками и уже разорили несколько окрестных деревень. Кроме гайдамаков, могли напасть и татары. Цесарские министры требовали от русских, чтобы те писали к своему двору о перемене места Конгресса, и предлагали Львов. Но русские не соглашались по отдаленности Львова от русских границ и от русского войска и предпочитали город Полонный. Между тем, надобно было начать переговоры. Остейн убедил русских уполномоченных оказать учтивость турецким, сделать им первый визит, как прежде приехавшим. Этот визит был сделан 29 июля, и цесарские послы были у турок накануне. 30 числа турки отдали визит австрийским уполномоченным и 31-го русским. Остейн для первой конференции приготовил речь на латинском языке, и когда сообщил ее русским уполномоченным, то они сделали в ней поправки, потому что он хотел показаться главою Конгресса и обратить речь не только к туркам, но и к русским. В это время пришло известие о смене великого визиря, на место которого назначен бендерский сираскир Мусук-Оглу-Паша. Это известие произвело неприятное впечатление в Немирове, потому что Неплюев знал нового визиря как человека отважного, и потому можно было предполагать, что он нападет на армию Миниха. В начале августа приехал в Немиров курьер от Миниха. Фельдмаршал давал знать, что он переходит с армию на сю сторону Буга и будет медленно двигаться в надежде встретить турецкую армию, с которой хочет разделаться оружием. Курьер рассказывал, что армия потеряла под Очаковым немного более 2000 убитыми, да около 3000 было ранено, а лошадей и валов потеряно около 40 тысяч, потому что татары всю степь выжгли. В то же время получено было известие о взятии австрийцами города Ниссы. Остейн придавал важное значение этому успеху. Говорил, что взятие этого одного города выгоднее 2 выигранных сражений, потому что у турок теперь нет более прикрытия, австрийская армия может идти беспрепятственно вплоть до Константинополя. 5 августа начались конференции. Русские уполномоченные объявили, что так как в прежних ссорах и в настоящей войне виновны татарские народы, то пока эти народы будут существовать между обеими империями, мир между ними невозможен. И потому земли татарские, Кубань, Крым и прочие до реки Дуная лежащие, должны остаться со всеми жителями и крепостями во владение Российской империи. Ее императорское величество желает этого не для прибыли какой-нибудь, но для вечного покоя, ибо и порта от этих диких народов никакой выгоды не получала. С той же целью, то есть для сохранения мира, императрицы требуют, чтобы Валашское и Молдавское княжества получили независимость под особыми владельцами. Только по единоверию будут они пользоваться покровительством России. Эти требования были представлены под тем условием, чтобы союзник императрицы Цесарь был удовольствован в своих требованиях, потому что одна сторона без другой мира не заключит. Турецкие уполномоченные отвечали, что такие требования со стороны России несоразмерны с успехами ее войск, что Турция вовсе не находится в таком состоянии, чтобы должна была принять такие тяжкие условия. Надобно припомнить, что порта, находясь во время прудской кампании и в более выгодном положении, чем теперь Россия, удовольствовалась, однако, одним городом Азовом. Русские уполномоченные повторяли, что императрица желает одного, именно таких границ, при которых был бы возможен вечный мир, что русские войска еще находятся в походе, и от турок зависит порешить с ними дело в свою пользу, что они, русские послы, не говорят, в каком состоянии находится Турция, а о Прути упоминать не хотят, потому что если говорить подробно о всех тогдашних поступках порты, то уполномоченным турецким было бы не очень приятно слышать. «Если такой мир будет заключен, — говорили турки, — то не нужно и договора писать. Государства друг от друга удалятся так, что и в сношениях не будет нужды. Такой мир не мир, но порабощение или плен». По окончании конференции австрийские уполномоченные начали говорить русским, что напрасно они упоминали о Валахии и Молдавии, потому что первая вся, второй немалая часть уже находится во владении цесарском, и давали знать, что Австрия имеет в виду требовать Валахии себе. Остен упоминал о разговорах турецких уполномоченных еще прежде конференции, что порта рискнет и Константинополем, а Крыма не уступит. Остен прибавил, что если императрица будет настаивать на уступке Крыма, то не только Немировский конгресс разорвется, но и в 10 лет мир не получится, да и другие государи не позволят России овладеть Крымом, как о том послы их в Константинополе явно говорили. Остен прибавил, что Австрия с своей стороны готова помириться с удержанием того, чем теперь владеет, и думает, что Россия может ограничиться Азовом, Очаковым, Кинбурном, Ногайскими и Кубанскими землями. Представление Остена, еще более известие, что Лиси вышел из Крыма, заставили русских уполномоченных умерить свои требования. Следующую конференцию начал Рейс Эфенди словами, что условия о границах, предложенные русскими уполномоченными, несносно. Как такого великого владетеля, то есть хана Крымского, столько веков государствующего, со многими князьями, мурзами и многочисленным народом искоренить? Русские уполномоченные отвечали, что если уступка Крыма так тягостна для Турции, то Россия удовольствуется, чтобы границей была река Днестр. Земли от Азова до Днепра, Кинбурна, Кубани и остров Тамань останутся в русских владениях. Перекопскую линию турки должны разорить. Турецкие уполномоченные требовали для ответа 40 дней сроку, потому что на такие важные уступки султан без совета решиться не может. Во всех этих переговорах участвовали только Шафиров и Неплюев, Волынский был болен. Оправившись, он поехал 16 августа к турецким уполномоченным благодарить их за посещение во время болезни, а между тем хотел воспользоваться этим случаем, чтобы войти с турками в ближайшие объяснения. Турецкие уполномоченные сами желали таких объяснений и, выславшие лишних людей, начали говорить. «Мы сильно желаем мира с Российской империей, но встретились нечаянно такие затруднения, что сами не знаем, что делать. Другие в эту войну примешались и хотят корыстоваться, и мы не знаем, кому из двоих удовлетворять». «Вы, — отвечал Волынский, — как искусные министры легко можете рассудить, кого прежде надобно удовольствовать и кто главная воюющая сторона». «Мы бы сыскали средства удовольствовать Россию, — сказали турки, — но римский цесарь нам не сносен. Пристал он со стороны без причины, для одного своего лакомства, и хочет от нас корыстоваться. Россия — другое дело. Ваши условия нам известны, но цесарские министры только затрудняют и проволакивают дело, и мы принуждены послать к султану с донесениями переводчика Порты, а сами оставаться здесь без дела». Волынский отвечал на это, что отсутствие переводчика Порты не беда. Его место в сношениях между русскими и турецкими уполномоченными может занять асессор русского посольства Муртаза Тивкелев, человек, на которого можно вполне положиться. Турки с радостью приняли это предложение, и Тивкелев на другой же день начал сношения с ними. Турецкие уполномоченные прямо объявили ему, что с Россией они могут обо всем договориться без отписки к Порте. Но держит их одно объявление, что Россия и Австрия друг без друга удовольствованы быть не могут, и потому без решения вопроса, как будет вести себя Россия относительно цесаря, когда получит полное удовлетворение, они не могут приступить к переговорам об этом удовлетворении. 17 же августа Шафиров и Волынский отправились к графу Остейну, чтобы сообщить ему вчерашний разговор Волынского с турками и не подать преждевременно повода к подозрению. Как только Остин услыхал, что Волынский был у турок, то сказал со смехом: «Вы у них порядочно-таки высидели. Я сам был недалеко и подумал, что уже вы окончательно заключили с ними мир». «Вы действительно были недалеко. Гуляли на другой стороне пруда», — отвечал Волынский. «И если бы я был так счастлив, что как приехал, так и мир заключил, то, разумеется, поспешил бы поблизости пригласить и вас участвовать в этом заключении». Потом Шафиров и Волынский сообщили Остейну по секрету, какие упреки делают турки австрийцам за остановку дела. В Остейне вдруг произошла перемена. Прежняя веселость исчезла, и он начал толковать серьезно о необходимости в этом же году общими военными действиями принудить турок к миру, что если этот год будет пропущен, то в будущем мира не получить, что другие державы не позволят ни России, ни Австрии распространять своих завоеваний за Дунаем. Наконец просил, чтобы с Петербурга присылали в Немиров известия о персидских делах. Шафиров и Волынский отвечали, что Россия до заключения мира не прекратит военных действий, что Австрия должна показать умеренность в своих запросах, чтобы не возбудить подозрительности других держав, что сколько дела не тянуть, а, наконец, надобно же изъясниться о своих условиях. Разговор шел дружеский, но Шафиров и Волынский заключили, что Остейн сильно встревожен пересылками между русскими и турецкими уполномоченными. В августе же Тивкелев отправился к туркам с объявлением, что на вопрос их не будет ответа, потому что вопрос сделан прямо с целью испытать крепость союза между двумя императорскими дворами. «Если турецкие послы имеют полную мощь и прямое намерение удовольствовать Россию, то пусть объявят, примут ли объявленные им на конференции условия, после чего и русские послы изъяснятся, каким образом отнесутся они к своим союзникам». На это Рис Эфенди отвечал, что хотя они и не могут согласиться на все русские требования, однако могут найти средства удовлетворить Россию. Что же касается Австрии, то они ни на четверть аршина не уступят ей земли, скорее всего, турки пропадут и порта атаманская исчезнет. Они желают знать, какой способ сыщут русские послы отстать от своих союзников, а без этого не могут идти далее в переговорах. По возвращении Тевкелева уполномоченные написали в Петербург. «Турки хотят у нас выведать, чтоб потом поссорить с цесарем, как сначала пытались то же самое сделать с австрийцами через князя Молдавского. Мы принуждены с ними поступать осторожно, и дня два Тевкелева к ним не посылали, ибо и так уже цесарские послы немалое подозрение имеют». Турки действительно хотели тянуть время и между тем разорвать союз между императорскими дворами. Австрийцы объявили, наконец, свои условия и неумеренностью их изумили и русских, и турецких уполномоченных. Последние, разумеется, спешили своими внушениями, что цесарцы полгода как вступили в войну и требуют вдвое более земель против русских. Шафиров, Волынский и Неплюев заметили Устаину насчет неумеренности австрийских условий и получили грубый ответ. В Петербурге рассердились на Остейна, и Остерман сказал австрийскому резиденту Гогенгольцеру, что если граф Остейн будет продолжать свою злобу против него Остермана, то он принужден будет пасть к ногам императрицы и просить ее освободить его от сношений с цесарским двором. Между тем предложили срок, постановленный между Австрией и Турцией для окончания Конгресса, именно 15 октября нового стиля, и вдруг Остейн объявляет русским уполномоченным, что он по предписанию своего двора должен предложить туркам новые, легчайшие условия мира – и назначить новый срок для переговоров, именно последнее число октября. «Цесарь», — говорил Остейн, — «хочет показать всему свету, что он мира желает, хочет уменьшением своих требований оправдаться, что не по его вине мир не состоялся, ибо настоящие требования государя нашего так малы, что не стоит и 20-й доли употребленных на войну иждивений». Русские министры представляли ему, что объявить новые, легчайшие условия мира, не получив ответа на прежде предложенные условия, это значит ободрить турок. Из уменьшения требований они легко поймут, что цесарю мир нужен. Остейн отвечал, что, имея от двора своего указ, иначе поступить не может. «Отложить объявление об уменьшении требований нельзя», потому что Венский двор дал уже знать об этом другим дворам, и Франция склоняет Порту к миру. Новые условия состояли в том, что цесарь отказывался от всех претензий на Молдавию и Валахию, но удерживал крепость Нису с остальной частью Сербии, бывшую до мира в турецком владении. Русские уполномоченные с своей стороны объявили, что императрица не требует Тамани, Темрюка и всех земель, лежащих по ту сторону Кубани, довольствуются Азовом, Очаковым и Кенбурном с пристойными границами. Но в ответ на эти требования турецкие уполномоченные объявили, что они уезжают, не имея права переговаривать на таких основаниях. Турецкие послы выехали из Немирова 10 октября. Вслед за ними отправились австрийские, а потом и русские. Австрийский двор, сильно встревоженный успехами турок и разрывом Немировского конгресса, обратился к Франции за дипломатической помощью. Из России спешили поддержать дух испуганного союзника, и 27 ноября Анна писала цесарю, что она нисколько не намерена удаляться от французского посредничества, но дела, слава богу, еще не в таком состоянии, чтобы нельзя было иметь основательной надежды на приличный мир, если только со стороны императорских дворов будет показана настоящая твердость и цесарь будет поступать с той ревностью, какую обнадежил союзный двор и с какой поступает Россия.